7 часов 6 минут.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
А вот теперь объявим время. 7 часов 6 минут московское время. Всем доброе утро. Мы очень рады приветствовать вас в нашем сегодняшнем эфире. Уважаемые радиослушатели, вы можете писать нам на протяжении всех ближайших 4 часов. Ждем в нашей студии удаленно на прямой связи в следующем часе доцента МГИМО Андрея Безрукова. В 9 часов к нам присоединится член президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. И в 10 утра по скайпу философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергейцев. Доброе утро, Дмитрий Евгеньевич, как у нас со связью?
Оля, привет, рад тебя слышать.
Взаимно.
Действительно, утро доброе, хорошее, летнее, солнечное, приятное утро. Вот, я опять на удаленке, потому что у меня такие признаки ОРЗ, как это теперь принято говорить, и я вот решил самоизолироваться, и горло немножко хрипит.
Поэтому... Я думаю, что мы это слышим, и желаем скорейшего выздоровления.
Да, поэтому, если кого-то будет особо раздражать сегодня мое горло, прошу потерпеть. Надеюсь, что все это пройдет. Ну что, ты знаешь, я вот посмотрел на новости, мы с тобой к программе готовились, как всегда, в общем, обсуждали, что будем обсуждать, но тут прямо перед программой я вдруг обнаружил заявление главкома военно-морских сил Украины. Вот, он заявил это в интервью изданию «Думская». Вот, оказывается, главное, чем заняты военно-морские силы Украины, Оля, они готовятся к войне. К войне с Россией. И в этой войне они намерены вернуть Крым и бомбить Севастополь. Вот, потому что значит, господин с интересной фамилией, я посмотрел в двух изданиях, это везде, значит...
То есть это не фейк-ньюс, как говорит Дональд Трамп?
Вроде да, вроде такая фамилия есть. Некто контр-адмирал Алексей Неижпапа. То есть, если на русский перевести, получается, не кушай папу. Но, ладно, вот Алексей не кушай папу. Он же Неижпапа, значит, в интервью сказал, что будет много потерь и наших воинов, и гражданского населения. Это полная цитата. Вот, но дальше опять вот цитата. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применить его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», заявил Неижпапа. Так что, что сумасшествие продолжается.
То есть впечатление такое, что вы бредите, если цитировать Иван Васильевич «Медпрофессия».
Ну, точно, да. Потому что вот, это не кто-нибудь, это главком военно-морских сил Украины. Ну, о мощи военно-морских сил Украины мы знаем, видели. Кстати, вот они все там о наращивании своих сил, но они так и не забрали те свои кораблики и, главное, единственную свою подводную лодку вот, из Севастополя. Хотя им много раз говорили, забирайте, нам этот металлолом вообще не нужен, только следить за ним, чтобы он там не затонул. Но как-то думаю, что есть одна проблема. Забрать-то можно, а содержать их в Украине будет совершенно не на что. Вот, потому что... Ну, вот потому что. Потому что просто денег нет. Вот и все. Ну, также на минувшей неделе прошли переговоры в Берлине помощников и руководителей рабочей группы по нормандскому формату. От нас Дмитрий Казак был. От Украины, я так понимаю, господин Ермак. Ничем это не закончилось. По разным слухам в прессе и, что называется, по такой неофициальной информации, жестко очень было поставлено на вид украинской делегации, не столько со стороны России. Наша позиция, хоть публичная, хоть не публичная, она одинакова совершенно. Вот, исполняйте Минские соглашения, не исполните, вся ответственность за результаты будет на вас. Но я так понимаю, что и от европейцев был довольно жесткий выговор по нам с Украины. Ну, посмотрим. Официальное заявление Дмитрия Козака заключается в том, что переговоры были интенсивными, но безрезультатными. Это я так по-своему...
Ну, то, собственно, резюмируя.
Резюмируя, да. Прорезюмировал это по-своему. Конечно, Дмитрий Козак говорил более дипломатично и более обтекаемо. Ну вот, пришлось отвлечься на это, потому что, конечно, когда главком ВМС рассказывает, что будет много потерь среди их воинов и среди гражданского населения, и что он готовится, значит, обстрелять Севастополь ракетами «Нептун», вот там потом говорит и посмотрим. Вот, на это следует обращать внимание, потому что это признак довольно серьезного безумия. Ну, вот просто безумие. Потому что когда это вот, в обществе, у них там это считается нормальным, вот, ну, и даже несколько героическим. Я просто помню, там же было времен Крыма, там, а мэры Казнамы, они маршировали с этим криком, а мэры Казнамы. Ладно.
Ну, а теперь я смотрю, даже там немецкие СМИ предупреждают об угрозе банкротства Украины.
Ой, ну там, если мы уже об этом заговорили, там одно еще прекрасно. Еврокомиссия сказала им: вы там что, собрались ограничивать свой рынок машин и оборудования? Вы там что, собрались производить что-то? Значит, если вы попытаетесь это сделать, хоть чуть-чуть прикрыть свой рынок и озаботиться своей промышленностью, то будете жесточайшим образом наказаны. Вот и все, вот и вся ассоциация, за которую они так боролись. Вот. Я, правда, не думаю, что оно бы помогло, если бы они это как-то там ограничили, этот рынок. Ничего уже украинскую промышленность спасти не может, в принципе. Но показательно, конечно, показательны союзнические отношения. Вот. Союзники, европейцы, дорогие, сказали: так, прекращайте дурить. Вот это если... как-то не так будете себя вести, будем пороть на конюшне. Вот. И не обращайте внимания, что это вам из Европейской комиссии сказали. Это мы так, Европейская комиссия, а вообще-то вы должны знать, кто ваш хозяин. Вот так примерно там вся эта жизнь и выглядит, без особых...
Налаживается, ну что скрывать, правда?
Налаживается, да, налаживается. Вот. Ну и если говорить еще о том, что продолжаются нападения нациков и нацкорпуса на представителей партии Шария. Вот. Власти при этом молчат. Аваков непонятно вообще, чем занимается. Зеленский купается в Одессе в море. Вот, собственно, и все. Дальше даже и говорить особо не о чем. Ну что, мы в пятницу, ввиду того, что я отсутствовал, мы не поговорили о действительно невероятно важном для нас историческом событии, о голосовании по поправкам в Конституцию. Вот. Я все-таки хотел бы немного времени этому уделить, какое-то количество времени, потому что я считаю, что это принципиально важная вещь. Вот. И честно, я должен сказать огромное спасибо от себя, вот просто как товарищам своим, всем тем, кто голосовал за и кто поддержал эти поправки. Вот, потому что я-то считаю, что изменения в Конституцию важны сами по себе, они принципиальны. Они радикально меняют идеологические установки и для власти, и для большинства народа, для тех, кто это поддержал. Да, потому что, конечно, этими поправками закрепилась та идеология, которую мы на себе вырастили за последние 20 и даже 30 лет с момента распада Советского Союза. Вот. А идеология, я хочу еще раз обратить внимание слушателей, это не то, что написано на большой красивой бумаге и на многих страницах, и на каждой из них стоит печать государственная. Вот. Нет, идеология — это то, что знают и понимают о себе и об окружающем их пространстве люди. Вот знают и понимают, и в соответствии с этими знаниями и пониманиями строят свою деятельность, свои поступки, как политические, так и даже, казалось бы, самые повседневные. И то, что эта идеология выросла в таком виде, точно подчеркивается и закрепляется этим голосованием в Конституции. Я бы сказал так, что это идеологически дополненное и идеологически переоформленное то же самое большинство крымского консенсуса, вот, и путинского консенсуса, как его еще называют, это еще одно название. Но мне близко название «крымский консенсус», потому что, конечно, он оформился тогда, в 2014 году, и, опираясь на него, вот, наши власти смогли сделать то, что они смогли сделать, и сделали по Крыму, и по Донбассу. Вот мы в своей книге, о которой я уже много раз говорил, и я вынужден буду к этому апеллировать, потому что там гораздо более развернуто даны все эти построения, которые я упоминаю время от времени в наших радиопередачах. Так вот, в нашей книге с Тимофеем Сергейцевым, с Петром Мостовым, которая называется «Идеология русской государственности», мы утверждаем, что этот консенсус – это всерьез и надолго, это на десятилетия. И он оформлен в том числе и на десятилетия нашей Конституции, вот теми изменениями, за которые мы проголосовали. Ну и результат, конечно, сам по себе впечатляет. Я этому результату очень рад. Вот серьезно, просто по-человечески очень рад, что у нас есть такое количество, с моей точки зрения, по-настоящему думающих людей, и у которых есть чувство долга перед Родиной своей, за нее и за то, что будет происходить. Вот, на мой взгляд, это самое главное, что было продемонстрировано в результатах голосования по Конституции. И, кстати, друзья мои, в том, что я говорю, нет никакого избыточного какого-то пафоса или какой-то восторженности. Вот. Я рассматриваю это как очень прагматические результаты голосования. Вот. И очень такие, очень практические, да, поэтому я очень рад. Вот. Это будет иметь простое, прямое...
Долгосрочное, что очень важно.
Да, значение, да.
Мы еще хотели с тобой поговорить по поводу тех заявлений, которые были сделаны накануне. Владимир Путин рассказал о мини-замедленного действия в советской конституции. Я помню, что несколько эфиров назад мы уже касались этой темы.
Да, очень интересно, потому что, знаешь, я с таким чувством сложным заметил, что вот ряд положений, которые президент обсуждает, очень сильно и очень близко так находятся к тем тезисам, которые мы продвигаем, ну, и в наших эфирах, и в книге особенно, да, детально это прописываем. Ну, действительно, мы с Тимофеем перед голосованием несколько программ наших посвятили обсуждению конституционного процесса как такового в нашей стране. Вот, и там были значимые детали. Но в частности я цитировал Конституции и 36-го, и 77-го года советские, где советские республики были выписаны прямо как независимое государство, делегировавшее ряд своих полномочий союзному центру. Это буквально так описано. То, что это были созданы, республики были созданы как государство со своим суверенитетом, а в Конституции 1936 года подразумевались даже республиканские вооруженные силы, они были там упомянуты. Вот, это важный принципиальный момент, который был туда заложен. Действительно, можно говорить, как президент, как мина. Вот, мина это демпфировалось очень простым принципом. Принципом тотальной монопольной воли коммунистической партии. Да, вот республики были, советы были, это мы все знаем. Но сшивалось это все коммунистической партией Советского Союза. Вот, и у которой не было конституции. И к уставу своему она относилась очень свободно. Вот. Она была руководящей и направляющей, что, кстати, тоже было зафиксировано в Конституции. И вот это руководящее и направляющее было тем единственным, что скрепляло эти республики. эти независимые государства. Потому что партия стояла над государством советским, союзным, ну и, конечно же, над государствами-республиками, которые в этом союзе были. Поэтому я могу утверждать, и президент об этом говорит прямо тоже, я могу утверждать, что, конечно, распад Советского Союза произошел в тот момент, когда отменили шестую статью Конституции о руководящей и направляющей роли коммунистической партии в Советском Союзе. Партия самоликвидировалась. Она устранилась от власти, от выполнения функций. Дальше все было делом короткого времени. Короткого. Ну вот за короткое время, за полтора года.
Ну, это, собственно, и получилось очень
да,
быстро.
Да, после отмены, так сказать, партии, страна и развалилась. Вот. Ну, кстати, тут очень важно понимать, что партия уничтожила себя сама. Это очень важно для нашей истории, потому что я-то утверждаю, что наш исторический принцип очень важный, принципиальнейший. Вот, что власть в России нельзя захватить. Невозможно. Она может только самоликвидироваться. Так было и в 91-м году, с 89-го по 91-й. КПСС самоликвидировалась прежде всего. Так было, кстати, и в 17-м, как самоликвидировалась и устранилась царская власть. Вот, и было это выражено даже, кстати, в прямом поведении Николая II. Можно обсуждать, каким он был государем, политиком. Вот, но то, что он точно понимал свой внутренний долг, долг совести, и то, как он принял свою участь, это тоже отрицать нельзя. Но власть в 17-м году прежде всего именно самоликвидировалась. Вот. Так же, кстати, как и в 12-м году, 612-м году, происходили очень близкие процессы. Вот. Поэтому нам это о себе знать нужно. И этим знанием пользоваться, что у нас именно так устроено.
Ну вот я смотрю, тут кто-то из слушателей написал сообщение, сейчас постараюсь найти, от Алексея. Вообще-то независимыми эти государства стали еще в феврале 17-го года.
Это, да, только хорошо бы понимал Алексей, о чем он говорит, о каких государствах. Ну, то есть территориально, материально в феврале 18-го года они стали независимыми. Ну, так президент про это сказал. Ну, если объявляли там УНР с УНРом, ну, вот, ладно, и пускай бы были эти государства. А причем там вся левобережная территория современной Украины, которая была Новороссией, с Харьковом, Днепропетровском, Екатеринославом тогда же и моим Донецком. Я вам просто сообщу еще раз, я уже говорил об этом. Мой дед Куликов Николай Митрофанович, вот в его данных о рождении родился он, ну, там же, где родился и я, с разницей в 10 километров. Вот. Но родился он на территории Таганрогского округа Всевеликого войска Донского. Ну так, на секундочку. А потом с какого-то рожна место моего рождения стало Украиной. Я никогда и не было. И даже Новороссии не было. А была территория Всевеликого войска Донского, казачьего. Была такая территория в Российской империи, понимаете? Ну так, на секундочку. Стали они независимыми. Ну вот и уходили бы независимыми в лаптях. Кто мешал? В чем проблема?
Ну, вот эти независимые, все, которые ушли, да, вот теперь я
поэтому,
нашла это замечательное.
Поэтому президент и говорит, ну да, были они записаны как государство. И даже право выхода там было. Только никто не подразумевал, что будет этот выход, потому что предполагали, что партия – это руководящая и направляющая вечно, вечно, понимаете? Ум, честь и совесть нашей эпохи. А ум, честь и совесть нашей эпохи взял и накрылся медным тазом. Еще раз говорю, причем сам. Сам изнутри накрылся. Понимаете? И говорить о том, что нашу коммунистическую партию развалили там американцы или эти самые там британцы и так далее, завербовали Горбачева, это вот отдельная тема, о которой я еще хочу поговорить, потому что насколько очень похоже то, что мы о себе в перестройку, и главное, мы потом это все обсуждали, вот, насколько это похоже на то, что происходит в Америке. Ну, так просто вам скажу, любят же обсуждать, как Тэтчер завербовала Горбачева. Завербовала Тэтчер Горбачева, и все. И по этой причине, значит, партия скончалась, а вслед за ней Советский Союз. Да, но вы посмотрите на Америку. Сейчас же Трамп, это почему там проблема? Ну, Трамп завербован Путиным буквально.
Но это же впрямую точно именно так и объясняется.
Буквально завербован Трамп Путиным. И поэтому Трампа надо скинуть и уничтожить. Ну, есть отличия между нами, да. Мы постфактум начали обсуждать, как Тэтчер завербовала Горбачева. А американцы, они прямо сейчас. Вот, потому что мы при всем недовольстве КПСС, сбрасывать КПСС, уничтожать ее, мы не собирались. Она сама себя уничтожила. А Трампа уничтожать собираются там. Вот есть разница между нами и ими по этому параметру. Но есть очень и очень много похожего в процессах. Вот, потому что я считаю, что дело не в каких-то ситуативных моментах, как себя повел какой-то там человек или руководитель, президент, генсек. Вот, а дело в том, что и даже не в каких-то по Марксу объективных исторических законах. Это вообще дело темное. Вот, и, наверное, можно было бы потратить всю жизнь, выясняя вопрос, есть ли какие-то исторические законы и какие они есть. Ну вот, я это пока обсуждать не буду, иначе мы в этом и потонем. Вот. А дело не в законах, а дело в том, что каждая реализованная в человеческой деятельности конструкция, например, как тип государства, да, вот, есть результат мыслительной человеческой деятельности. Люди замысливают эту конструкцию и ее перспективу на какое-то время. Грубо говоря, скажу, проектируют. Да? И где-то начиная с 19 века, на самом деле, по большому счету, со времени буржуазных революций в Европе, такие вещи, как государство и социумы, начинают строиться проектно. Да? Вот, потому что закладываются их основные параметры, какими они должны быть. Вот. И эти параметры как-то достигаются. Так вот, каждый проект является делом срочным. То есть, не в смысле быстрым, а в смысле он имеет свой срок жизни. Свой срок жизни. И вообще-то ответственность власти заключается в том, чтобы своевременно проводить модернизацию проекта, перепроектировать.
Нам срочно нужно прерваться.
Срочно.
Да,
хорошо.
У нас новости давай впереди. Прервемся. Сразу после выпуска вернемся и продолжим. Если есть вопросы, можете пока присылать ваши сообщения. СМС-портал, WhatsApp, Viber. Все работает, так что ждем. И сразу после выпуска новостей продолжим.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы снова в эфире. Московское время 7 часов уже почти 35 минут. Пишите ваши вопросы и ваши комментарии на смс-портал WhatsApp Viber.
Да, вот бурная реакция. Но вот все-таки один закон наши слушатели видят, социальный. Вот, они говорят, что ссылаются и на античных авторов, и ссылаются на Гумилева. И говорят, что вот все общества проходят свои периоды становления, расцвета, а потом исчезновения. Но, в принципе, знаете, это глубокий закон, вот, потому что ну, все имеет свое начало и конец. Это правда. Ну, с этим нельзя спорить. Но смотреть-то надо диалектически, да, потому что социальный организм – это ведь не совсем там, человеческий организм или организм животного. Социальный организм имеет большие возможности к обновлению и перерождению. Вот, потому что к смерти социальное сообщество приводит прежде всего отказ от развития. Вот, точно нужно понимать. Да, если мы на историю посмотрим, то такие вещи так и происходили. Вот на самом деле ведь и о партии КПСС можно сказать то же самое, да, потому что и опять все устроено диалектически. Вот смотрите, с одной стороны, Сталин не мог не идеологизировать и даже сверхидеологизировать наше общество, включая такие инструменты, которые доводили эту идеологию до догмы, до догматизации, что нельзя было рассматривать сколько-нибудь критически и как-то усомневать, обсуждать было запрещено это все. Вот. И это было необходимо Сталину на том этапе конца 20-х и все 30-е и 40-е годы. Но как всякой диалектике у этого необходимого действия, которое делал тогда Сталин, можно ли было действовать по-другому, я вообще не обсуждаю, потому что я эслибизма не приемлю. Если бы. Вот. Эслибизм – это такая страшная, страшный порог нашей интеллигенции. Так вот, да, это очень сильно усилило, простите меня за тавтологию, наше общество и наше государство в 30-е. Мы войну за счет этого в том числе выиграли. Но как в диалектике надо точно понимать, что твоя сильная сторона всегда же одновременно является и слабой стороной. В тот момент, когда все это было догматизировано и зацементировано, у нас исчезли возможности развивать самих себя. Ты не можешь развивать самих себя, не относясь сколько-нибудь критически. Подразумевалось в теории, что партия внутри себя как-то сможет это сделать. Но она не смогла, она не справилась. Потому что партия строила советское государство, народное государство. Построила его. И потом вместо того, чтобы либо уйти внутрь этого государства и внутри государства стать властью, либо отказаться от власти и стать таким, ну, управляющим, да, социально управляющим субъектом. Ни то, ни другое партия сделать не смогла. И здесь ни при чем, кстати, ни американцы, ни британцы, ни еще кто-то. Это она сама не смогла и сама не справилась.
Ну вот я смотрю, сообщение было от одного из наших слушателей, сейчас постараюсь найти, из Санкт-Петербурга, кажется, задавался человек вопросом, так это Компартия развалила Советский Союз, а как же там Ельцин, Кравчук, Шушкевич, их роль, или они были просто свидетелями этой катастрофы?
А они кем были, кстати? Ельцин, Кравчук? Они были видными деятелями Коммунистической партии Советского Союза. Вы не знали этого? Вот. Один был членом Политбюро Ельцин, а господин Кравчук был секретарем Компартии Украины. Ну как? Кто же это был-то? Партия развалила прежде всего сама себя. И сама себя уничтожила. Как это происходило, это вопрос отдельного исследования. Но факт заключается ровно в этом. Следствием уничтожения и развала партии был развал Советского Союза. Потому что это и было настоящей властью. Не государственная власть была номинальная в Советском Союзе, подлинной властью, а власть монопольная, стоящая вне государства и принадлежащая партии и партийной номенклатуре. Так что... Не согласен. Партия как корабль, который самоуничтожиться не может. Его уничтожает либо экипаж, либо капитан Михаил Питер. Да, кстати, а где это? Металл, где затонул корабль? Где это все? Не осталось ничего. Поэтому вы, ну, если хотите что-то понять и проанализировать, перестаньте барахтаться в каких-то метафорах таких, которые ни о чем не говорят. Да? Ну да, команда решила, что управлять кораблем не надо. Отпустим руль. Куда вынесет, туда и вынесет. Вынесла на рифы. А могло
и
бы
все,
на скалы.
Конечно.
Да, да. Ну, что за... Кого вы хотите обмануть? Очень важно еще не заниматься такой деятельностью, которая приводит к самообману. Это очень важно. Получается, что коммунистическая партия – это попытка создания аналога западной элиты в рамках одного государства? Вы очень близки к оценке той, которую мы, в частности, в книге проводим. И это одна из важных линий, которые нужно знать и понимать. Вообще, понимаете, наша история нашего государства и ее критические повороты связаны с тем, что у нас... это каждый раз кризис связан с тем, что некая группа социальная пытается самоутвердиться и реализоваться в качестве элиты. Понятие элиты я представлял, в частности, в программе Владимира Соловьева. Могу повторить еще раз. Элита в западном понимании – это такая социальная группа, которая обладает либо долей во власти, реальной долей во власти, вот. Она может быть как публичной, либо не публичной, либо осуществляет управление этой властью, манипулирование этой властью. Вообще, будучи не публичной в части этого процесса. Именно это называют на Западе элитой. У нас никогда такой элиты не существовало. Но она много раз пыталась самосоздаться, возникнуть. И каждый раз попытка возникновения такой элиты приводила к кризису нашего государства и опыта, и общества. Хоть в 612 году, когда боярские группировки попытались стать элитой и сделать царя ничего не значимой погремушкой по польскому образцу. Ну, кстати, вся эта ситуация возникла не прямо во времена смуты, потому что дискуссия, кому интересно, посмотрите, читать сложно, но вы поймете многое про нас. Дискуссия Грозного с Курбским ровно об этом, потому что Курбский доказывал Грозному, что надо как в Польше, чтобы царь был болванчиком, ну, в Польше король, а всем правили лучшие люди. А Грозный говорил: знаешь что, Курбский, езжай в свою Польшу. У нас у России совсем другие принципы. И нам вот такая манипуляционная элита с болванчиком вместо царя нам не нужна. Ну, кстати, если вы посмотрите на историю, то Грозный оказался прав. Где Польша и где Россия? То же самое было в 17 году, когда старообрядческое купечество, которое со времен раскола несло в себе непризнание российского государства, и сумасшедшая интеллигенция, которая за 19 век вырастила себя в том состоянии, в котором она выросла, хотели править страной, А царя либо не было бы вообще, либо он должен тоже быть декоративной фигурой. И они этого добились. Как только они этого добились в феврале, выяснилось, что власть они создать не могут и удержать ее не могут. Поэтому осенью того же 17-го года, в октябре, Ленин занял это пустое место. Кстати, тоже власть не брал, по большому счету, понимаете? Он ее сформировал, потому что власти не было в тот момент в стране. Вообще, в принципе, не было. Ленин сформировал большевистскую коммунистическую власть в стране. И это к вопросу об элитах. Да, и это коренное то же самое, вот извините, я продолжу просто линию, то же самое 89-91 год, так называемая перестройка. Потому что действительно партия стояла и номенклатура стояла над государством, вне государства и властвовала им. Государством прежде всего, а потом людьми. Вот. И это действительно было так. Ну а захотели они банально, чтобы эта власть была закреплена в виде собственности и передавалась по наследству. Безумное, тупое желание, бессмысленное. Кстати, не реализовавшееся. И оно и не реализуется. Я смотрю, потому что народное государство, созданное этими же большевиками, оказалось жизнеспособным. И именно оно выжило в 90-е годы. И именно это государство Путин потом 20 лет суверенизировал и эмансипировал. Понимаете, в этом суть путинского правления. И в этом суть поправок Конституции. Да, что ты говоришь, Оля?
Я смотрю, просто очень много вопросов от наших слушателей. У нас времени не так много, в 54 минуты мы должны будем закончить. Вот пишут, не лгите, Ельцин, ну, правда, проверится, как пишется правильно фамилия Ельцина, это я обращаюсь к слушателю Санкт-Петербурга. Уже давно не был членом партии, а Шушкевич вообще не был никем в партии. Будьте честнее.
Да, очень честнее. Ельцин уже давно... Ельцин был в партии, был в Политбюро. Вот. Из Политбюро, по-моему, его вывели в 87-м или 88-м году, если я не ошибаюсь. Вот. Поэтому это вы будьте честнее. И ну, если вы хотите что-то понять, хоть что-то понять, вот, не закрывайте себе способность к этому. Потому что я утверждаю ровно одно. Партия не справилась с собой прежде всего, со своей властью и самоуничтожилась. Следствием уничтожения реальной власти был распад Советского Союза. Самоуничтожилась. Так что, а вы можете сколько угодно обсуждать биографию Ельцина или Шушкевича. Это имеет третьестепенное или вообще... еще более далекое значение. Их личная биография.
Ну вот Алексей пишет, партию развалили предатели. По сути, это были антикоммунисты. Они предали коммунистическую идею ради обогащения.
Ну, молодец, все. Выдал всем ордена. И что это вам дает? А как так получилось, что это стало возможным? Вы задайте себе этот вопрос. Почему это стало возможным? Ну, не будьте... Не следуйте примитивным схемам, никуда они вас не доведут. Вот над Америкой смеетесь, что Путин завербовал Трампа. А американцы половина верят в это. И это является частью идеологии. Кто такой Трамп? Трамп – это агент на поводке у Путина. Верят, понимаете? А вам смешно. И мне смешно. Ну так вы же на себя точно так же посмотрите. Советский Союз развалился. Почему? Потому что предатели пришли в партию. И их завербовала Тэтчер с Рейганом. А, ну все ясно, да, да. И действительно, да, да, так и произошло, да, все понятно.
Самое и главное, что это очень удобно.
Да, и что дальше? Что вы поняли-то? Вы поняли, что мы являемся дебилами. Потому что из этого же может следовать только один вывод, понимаете? Но русские и их руководители являются дебилами. Тэтчер смогла их завербовать. В результате того, что она завербовала одного Горбачева, вся страна рухнула. Почему? Да потому что русские просто дебилы. И с ними так просто. Взял и ну, завербовал у них генсека элементарно. Вот. Генсек дебил, но каждый народ, он заслуживает своего правителя. Поэтому, вот, поскольку русские сами дебилы, у них и генсек дебил. Вы этого вывода добиваетесь? Потому что ничего ведь другого из этой концепции, что просто предатели затесались, и что Тэтчер всем верховодила, это ведь посылка приводит к этому выводу, понимаете? К этому выводу прямо приводит. Он не то что контрпродуктивный. Он продолжает нас уничтожать. То есть мы продолжаем заниматься самоуничтожением. Да? Утверждая, все у нас было нормально, но вот тройка, пятерка предателей смогли великую страну развалить. А что же это такая великая страна, которую тройка, пятерка предателей смогла развалить? Вы не хотите задаться этим вопросом?
Ну вот я смотрю,
думать надо чуть-чуть.
Из Москвы пишут, все хотели молодого Горбачева.
Все хотели молодого Горбачева. Да, и партия хотела молодого Горбачева. Потому что, как в том советском анекдоте, корми собак и ничего не трогай про специфического космонавта, понимаете? Вот и Горбачев должен был ходить, улыбаться, демонстрировать свою молодость, задорность, говорить без бумажки. Это был пиар-проект партийной номенклатуры. Они должны были сделать обновление, они не могли, но должны были его продемонстрировать. Но обратите внимание, партия не предполагала, что генсек будет, самоустройство партии не предполагало, что генсек будет просто болванчиком на пальце. Невозможно это было. И вот стал болванчик генсеком и начал действовать там. Действовать начал, понимаете? И вклад свой в уничтожение партии, а следовательно и государства, внес очень существенный. Кстати, в отличие от Ельцина, не покаялся за это. Потому что Ельцин, все-таки уходя, попросил прощения. И признал, что у него было много ошибок. Признал это, понимаете? А вот Михаил Сергеевич по-прежнему рассказывает нам всем, что все, что он делал, было абсолютно правильно. Он был непогрешим, а все вокруг него, вот они все это сделали, и только он на белом коне и в белом костюме. Вы слышали хотя бы одну фразу от Михаила Сергеевича, что я был неправ, я ошибся, я прошу прощения, я не справился. Нет. И это принципиальная разница. Потому что Михаил Сергеевич, с моей точки зрения, как не понимал долга государя, так его и не понимает до сих пор. А Ельцин кое-что понимал. Это не в оправдании Ельцина. Я обсуждаю только моральную компоненту российского правителя верховного. Она обязательно должна быть. Потому что если нет этой моральной компоненты, то будет все как у Горбачева.
Ну что, заканчиваем мы.
А Ельцин хотя бы Путина назначить смог. И то хорошо.
Завершаем этот час. В следующем мы ждем на прямой связи со студией доцентом ГИМО Андрея Безрукова.
И там уж тогда про Америку поговорим.
Да, там есть о чем поговорить. Если есть вопросы, можете задавать. Пишите на смс-портал WhatsApp и Viber. Буквально через несколько минут, сразу после выпуска новостей, вернемся.
Формула смысла.